Ну, расскажите нам, что хорошего в этом фильме. Про него на самом деле написали тут абсолютно два понедельника, сравнительно недавно на Чапаеве «Любовь Юрьевна Аркус» и «Евгений Яковлевич Марголин». Но они отличаются оригинальностью взглядов на историю советского кино. А я вот сейчас, посмотрев на большом экране, на мухе сказал, может, не надо пересматривать. Я все-таки решил и честно пересмотрел практически все. Но я потом. Давайте, вы выбирали, вы рассказываете.
На самом деле, ведь не случайно и реакция зала была достаточно живой. В общем-то, другое дело, что мы часто посмеиваемся над поведением персонажей, над какими-то кажущимися подчас нелепыми ситуациями. Но Герасимов ведь был не глуп, он понимал прекрасно, как это смотрится, потому что это не столько дистанция времени, поскольку в «Семеро смелых» такого нет абсолютно эффекта. То есть в «Семеро смелых» мы смеемся только над шутками, которые действительно, когда герои шутят. И в «Семеро смелых» мы никогда не смеемся, когда герои серьезны. Здесь мы довольно часто смеемся, когда герои серьезны. И, в общем-то, мне кажется, что, может быть, конечно, не в той степени, как при имеющейся дистанции, но в той или иной степени Герасимов, наверное же, допускал, здесь же есть много сцен, где...
Это эксцентризм изначально.
В каком-то смысле, но это не столько эксцентризм, мне кажется, это они как раз так понимали лирику, как некую, в смысле, добродушную усмешку, вот в смысле... Здесь же, как, например, в финале, когда этот комбриг, который, наконец, прилетел, посмеивается над Степаном. И мы же понимаем, что Степан с точки зрения комбрига выглядит несколько, то есть комбриг иронизирует над ним. И Герасимов вместе с комбригом, и зритель вместе с этим комбригом иронически относится к вот этому волнению. Но с другой стороны, это с доброй, в общем-то, иронией относится к вот такому волнению Степана.
Надо сказать, с иронией относится к русской деревне вообще в этом фильме. Тогда непонятно, зачем ему дали сталинскую премию, потому что это же явно все-таки не иронический фильм.
Нет, разумеется, по своему выводу, то есть когда говорится, что он будет депутатом Верховного Совета, и он сразу принимает серьезное выражение лица, это не иронически. То есть, конечно, есть вещи серьезные. С другой стороны, здесь, честно говоря, я раньше не замечал. Здесь очень странно, понимаете, что всегда замечал, как он странно эти пластинки привозит, это просто специально, чтобы шокировать, но это понятно. Но он все время так начинает, он все время вроде бы должен приватить к себе людей, но с этими пластинками вообще эксцентричное решение, но он точно так же с учениками, он начинает, сразу их травмирует Ванька и Жукова, и потом, в общем-то, потом долго успокаивает, и никак не может начать спокойный урок, потому что он говорит, садитесь, успокойтесь, давайте успокоимся и попробуем. Ну, то есть, зачем же он тогда их так травмировал? То есть, у него все время, не все время, но у него довольно часто некие алогичные поступки, мне кажется, что... В общем-то, конечно, нельзя сказать, что в целом здесь отношение к деревне, к герою какое-то. Нет, это именно поскольку это, когда ирония, то это ирония добрая, то, в общем-то, это такое в каком-то смысле умильное. Ну, вот как фигура отца здесь показана. Она же показана, в общем-то, сатирически, скажем.
Ну да, даже сатирически, даже не комически, а сатирически, да. При всем при том, что формально у него же он же представитель колхоза.
Да, что вы думаете.
Я сегодня пересмотрел впервые после второго курса в ГИ, когда нам показали ее. И я помню тогдашнее свое впечатление. Я должен признаться, что я не поклонник Герасимова вообще. И не считаю этот фильм шедевром. Но очень показательной картиной, безусловно. И вот сегодня я ее пересмотрел перед тем, как идти сюда. Посмотрел, кстати говоря, первый вариант, не восстановленный, а авторский вариант, который чуть-чуть длиннее. Должен сказать, что первый вопрос, который у меня был, сколько лет этим героям? Они же все подростки, да? Это все сделано на уровне психологии подростков. И у меня ощущение, что Сергей Апольнович специально после фильмов о молодежи, романтической, едущей сначала на север, потом на Дальний Восток строить, они все такие энтузиасты, но они все, мы скажем, 18-20-летние. А здесь всем, включая папеньки, колхознику, 15 лет максимум.
То есть это фильм про инфантилизм.
Это абсолютно, мне кажется, расчетливая картина очень рационалистичного режиссера, который почти на арифмометре вычислил и эту сюжетную линию с этими почти водевильными схождениями, расхождениями с Тамарой Федоровной Макаровой. Это водевиль вообще деле. Абсолютно такой, даже не журавль и цапля, да? А именно водевиль. Во-вторых, вся эта семья, которая выстроена, вот хорошая актриса Телегина, которая здесь превращает такой знак. Казалось бы,
Степанида,
значит, казалось бы, картина, которая должна противостоять теории типажа. Вот в 20-е годы были типаж, где персонаж возникал на секунду, но ты мгновенно считывал его характер, его социальную принадлежность, и такая фреска выстраивалась. Здесь претензия на то, что тебе дают психологическое развитие характера. Во-первых, я не вижу здесь характера ни у кого. Здесь нет характера. Есть определенная заданность поведения, которая тасуется слева направо, справа налево. Это на самом деле фараон. Знаете, такая есть игра. Одна карта налево, другая карта направо. И вот в этой картине весь сюжет построен по принципу фараона. Налево-направо, направо-налево. И какую линию не возьми. И почему я говорю про Телегину, которая вообще хорошая актриса на самом деле, но здесь она превращена в знак, у которого вообще никаких подробностей. Какие подробности, можно говорить, как между нами говоря, нет подробностей ни в одном персонаже, который здесь играет. Есть иногда Чирков, который вообще по принципу, он органичный. Вот если мы вспомним его Максима, он довольно органичен в таких вот ролях простаков, тем не менее сердечных, тем не менее открытых миру, немножечко такие орликины, да? Но тем не менее, вот русские орлики, тем не менее, вот здесь ни одного момента, пожалуй, только так он Ваньку Жукова читает. Как да. Неудивительно, вот он хорошо читает Ваньку Жукова. Я сегодня подумал, как здесь много упущено из его актерских возможностей, да, как мог бы Герасимов раскрыть в нем вот это чувство сострадания, которое должно быть, да, вот на Ваньке Жукове, там видно, как он сострадает этому воображаемому герою. Ни одного момента по отношению к реальным людям вот этого сострадания просто нет. И Сергей Апольнович фактически сделал комикс. Вот для меня это комикс, рассчитанный на очень непритязательное восприятие, где все ясно, где время от времени сюжетная линия перебивается танцами, песнями, вот такой вот, да? Это еще не кубанские казаки Пырьева, но это где-то в эту сторону идет.
Идиллия.
Что?
Идиллия.
Идиллия, да. Но знаете, вот идиллия рознь. Если мы возьмем у Бориса Васильевича Барнта, есть замечательная картина «Щедрое лето», которая классическая идиллия в греческом стиле. Там нет никаких претензий на то, что вам дают реальность, что вам показывают реальных крестьян в реальной области, в реальном времени. Да? 39-й год. Вспомним это время. Да? Я уж не говорю после Большого террора. Накануне Второй мировой войны, может, она уже даже началась. Это, видимо, лето, да? 39-го года. Может быть, снимался на раньше. Но так или иначе, в воздухе пахнет грозой, это все знают. В этой картине не то, что никакого намека не на то, что было только что в стране два года сплошных арестов, репрессий, страха, каждоминутного ожидания вторжения этих людей в портупеях. Да, потому что здесь тот самый прилетевший летчик, который при полном параде в собственной крестьянской избе. Зачем он при орденах и при портупее дома? Это что такое реалистическое изображение действительности? Я думаю, что любой летчик, даже награжденный там всеми орденами, прежде всего снял бы дома гимнастерку, остался бы в майке. Я прав? Вот Эмма Рафаэльна, художник по костюмам, она знает, да,
что такое, так подумала.
Да, что такое образность костюма. И у меня ощущение этого фильма сегодня, в общем, я должен сказать, было не просто огорчительное. Я вам честно скажу, при всем моем скептическом отношении к режиссерскому дару и драматургическому дару Герасимова, я понимал, что он очень крупный актер, безусловно. Он такой общественный деятель, мы сейчас не будем обсуждать его деятельность, но он был довольно крупный общественный деятель. Но я полагал, что он режиссер получше. Я давно не пересматривал поздние картины. Я помню только разочарование от «Тихого Дона», когда привезли вам первую серию «Тихого Дона». А у нас по советской литературе только что мы проходили «Тихий Дон», так получилось, что почти совпало. Мы только что обсуждали, и шел разговор о том, что такое трагедия гражданской войны, роль казачества накануне революции, во время революции, после, что такое было расказачивание. И мы очень много не знали тогда, это потом открылось, но многое знали. И вдруг нам показывают мелодраму. Я должен сказать, что я был потрясен тем, как, ну не хочу сказать легкомысленно, облегченно Герасимов взял переломный момент. Первая мировая война – это трагедия казачества, которая действительно воевала и завоевала не какими-то мистическими подвигами или подавлением протестного движения, что тоже казачество выполняло в то время, да? Награды были за подлинный героизм того времени. Самое удивительное, что когда уже в третьей серии началась гражданская война, и там вдруг оказалось, что он не может справиться с сюжетом, там такая каша, там такое нагромождение событий. И вот сегодня, глядя на учителя, я понял, в чем герасимовская беда герасимовской драматургии. То же самое в «Льве Толстом», то же самое у него в картинах на современную тему, там «Озеро» и прочее. Он выстраивает драматургию по принципу ожерелья. Он берет нитку и нанизывает один эпизод за другим. И вот этот фильм, типичное такое, знаете, да, я не хочу сказать четкий, он не молится. Он в это время устраивает ожерелье, которое он наденет на зрителя. И зритель должен ходить с этим на груди, вот с этим ожерельем. Герасимов не знает не только, что такое мизансцена, он не знает, что такое драматургия фильма. Он не понимает, что драматургия подчиняется определенным законам восприятия, что там есть определенный ритм, не механика смены одной ситуации другой ситуации, то, что мы видим здесь, а определенная система переживаний, когда мы, придя в зал с одним состоянием, выходим с другим, для чего искусство и нужно. Нам нужно как-то выйти с другим состоянием. Мы даже как бы не чуть-чуть хотя бы переродиться, что-то открыть для себя в мире, как-то понять иначе людей, ближе почувствовать эту проблему, да? То есть зачем-то мы пришли смотреть это. Здесь нам в течение всего фильма нанизывали один эпизод на другим, и с чем нас отпускают. Я люблю жизнь. Вы знаете, у меня сегодня, можно сказать, весь день прошел, однако я с утра сел смотреть.
Учитель.
Почему я про это сейчас довольно жестко говорю? Дело в том, что у Сергея Полинаревича была определенная метода, вот на самом деле, была метода преподавания и воспитания своих учеников по своему образу и подобию. Но у него было одно очень хорошее качество. И для того, чтобы быть справедливым, я должен сказать, он чувствовал чужой талант. У него почти не было бездарных людей на курсах, на каждом курсе. У него бывали менее одаренные, более одаренные, но, как правило, каждый герасимовский курс был таким букетом талантливых людей, кто-то больше в актерской, кто-то больше, наоборот, в драматической. Я помню, как вот Аля, моя жена, сказала однажды, что Лёва Кулюджанов – лучший комедийный актер, который был во ВГИКе в это время. Ни один актер того времени из комиков не мог играть так, как играл Кулюджанов. Он играл, не двигая лицом. У него был потрясающий стиль комедийный, которым владел Бастер Китон.
Если все сложится благополучно, то мы в сентябре посмотрим учебную работу, в которой как актер играет Кулюджанов.
Вот. Кулюджанов был потрясающим актером, но он себе запретил играть. Почему я про это говорю? Потому что когда Герасимов брал Кулюджанова на свой курс, все было против Кулюджанова. У него были репрессированные родители. Он был без направления от Тбилиси. Он, по-моему, приехал из Тбилиси, он тбилисский армянин. И обычно пытались взять направление от республик, чтобы не проходить конкурс, то есть надо было сдавать общеобразовательные, а на таких специальных у них уже была карт-бланш, да, они могли поступить. Кульжанов приехал без направления, при очень странной биографии, да. И Герасимов, глядя на этого долговязого и очень нескладного юношу, взял его без слова. И надо отдать ему должное. В течение многих лет потом, что сделал Кульжанов? Он хитрый был, Герасимов, очень. Он прекрасно понимал, что его сделают депутатом Верховного Совета, председателем Союза кинематографистов. Все было в его руках. Он был принят на всех этажах, начиная со сталинского времени. Он никогда не соблазнился на официальную должность. И когда возникла ситуация Союза кинематографистов, надо было кого-то назначать председателем, он выдвинул Кулиджанова. И Кулиджанов стал председателем Союза кинематографистов, не худшим в то время. Когда будет Кулиджанов, даст Богу, буду жив-здоров, мы об этом поговорим отдельно. Почему я про это говорю? Потому что Герасимов не так прост и однозначен, как он выглядит в своих картинах.
Ситуация вокруг учителя, я просто про время хотел, про 1939 год сказать, что, в общем-то, после большого террора и после как раз в 1939 году, ведь мы знаем, что после пакта на какое-то время и после разоблачения Ижовщины на какое-то время прекратились темы поиска врагов, темы, связанные с репрессиями, того же великого гражданина, и, в общем-то, в 40-м, только в 41-м году будут сняты фильмы перед войной в 41-м, которые как бы возвращают к соразмерному человеку состоянию. В общем-то, учитель в каком-то смысле опережает это направление. Он первый, кто не запущен в 39-м, а уже завершен в 39-м и вышел. И по сути, вот мне как раз цитировал письмо, в котором говорится, что ждем члена правительства. Член правительства вышел позже, на несколько месяцев буквально позже, они снимались параллельно. В члене правительства еще очень сильна линия, что там троцкист, там враг, там теракт, там покушение. И в «Учителе» очень показательно, что нет ни одного врага народа.
Это правда.
И вся картина, собственно, это один из первых, причем из значительных фильмов, из фильмов, которые вот так вот выдвинуты были, это один из первых фильмов, который отменяет вот этот вот поиск врагов вокруг. И, в общем-то, мне кажется, это довольно важная черта, которая была для Герасимова вот в эту деревню, в эти родные для Герасимова места, в этот уход куда-то, в сторону. И в этом смысле, мне кажется, показателен вот этот самый инфантилизм, о котором мы говорили, потому что это такой вот уход в детство, куда-то в нишу, в какую-то, это некий такой. И, в общем-то, то, что это подчас странно выглядит, мне кажется, ну, говорится же, что поэзия должна быть глуповата, но Герасимов так понимает.
Я что могу сказать, не то чтобы в защиту фильма и нашего восприятия, но в защиту скорее его роли, вот о чем начал Наум Хитч, и что продолжил Артем особым положением этого фильма в истории советской кинематографии. Я свидетель огромного количества, ну не просто положительных отзывов, а любви к этому фильму со стороны очень простого московского деревенского населения, но поколения моей бабушки, не мамы уже, да, для мамы уже, условно говоря, для тех, кто родился после войны, учитель уже был назидательным, его показывали точно так же, как и нам в 80-е годы показывали в школе, это было правильно, и действительно, самое лучшее это был Ванька Жуков. Если не плакали, то ну, вот здесь вот это был действительно эпизод, который...
Это один из самых назидательных.
Да, да, но тем не менее он воспринимался вот даже там в начале 80-х годов, в 70-е вполне. Все остальное было невозможно, а вот для поколения бабушки, ее сестры, деда, это был какой-то такой фильм, который практически вот воспринимался как абсолютно правильное общество. Может быть, это действительно связано с тем, что для них правильным обществом было вот это инфантильное общество, об инфантильности советского человека того времени говорят, где все понятно, все прекрасно, все нанизано, и нету никакой сложности, которая сегодня у нас вызывает интерес. Может быть, действительно, это фильм, который лучше, ну, одним из лучших, отразивших время, но абсолютно не переживших его, потому что мы слишком изменились. Или ну, нет?
Да. Дело в том, что Вася Шукшин однажды сказал очень смешную вещь. Они на Алтае смотрели «Кубанские казаки», И его мама сказала, живут же на Кубани. Вот у нас все не так. Вот какие-то у нас начальники, а вот на Кубани живут же. Для него это было вот там, на Кубани, так, а у нас вот.
Но я кубанских казаков до сих пор люблю, потому что это замечательный музыкальный фильм.
Да,
в общем,
ну, правильно,
это же музыкальное кино, да, его смотришь по-другому.
Да, но понимаете, дело в том, что картина, которую... Артем абсолютно прав. Эта картина сняла накал вот той подозрительности, той паранойи, которая была в начале, в середине 30-х годов. Она предложила как бы такую идиллическую картину, как должно бы быть, выдавая это за реальность. Она же претендует на то, что дает реальность где-то там, где в уральских пригорных районах. При этом она не пережимает, к счастью, вот, мне кажется, это очень важно, с точки зрения партийного руководства. Вот еще одно достоинство этого фильма. Значит, мало того, что в это время идея вождя, да, главное, это не только Ленин в октябре, Ленин в 18-м году, это Пархоменко, вот все эти самые многочисленные герои, которые выдвигаются, заметьте, что здесь только маленький намек, как и в члены правительства, рядового человека выдвигает Верховный Совет, он переходит на другую ступеньку, вот он будет лидер, да, но здесь лидеров нет и нет никакого...
И очень живой секретарь.
Живой секретарь, который там не дает указаний, не говорит, что делает то, делает это. Вот это
одна из лучших по морали фильм, кстати, у тебя нормально.
Да. Вот это опять достоинство картины. Артем прав, что она сняла не только эту паранойю, но это еще жажду того, что тебе придет дядя, все знающий и все предвидящий, и даст тебе указания, как надо поступать. Нет, это здесь на самом деле такая даже неуверенность учителя играет на пользу. Его такая колеб. При всем при том, инфантилизм этого фильма немножко превышает необходимые степени. Вот, на мой взгляд, я не знаю, какое ваше мнение?
Да, пожалуйста, ваше мнение, вопросы у нас. Пожалуйста.
Ну, такой вопрос, который я вам не задам по делу, но просто еще долго досмотрела, читала Ваньку Жукова. Ваньку Жукова осмелился обидеть. Он его представил каким-то таким, ну я не знаю, каким-то таким монстром, страшным совершенно, огромным просто человечищем, на который какой-то хозяин мог просто, я не знаю, просто посмотреть бы насмелился. Мне так показалось.
Ну, я так думаю, что он же в этом Ваньке Жукове видит тот самый восставший пролетариат. Он же потом говорит, нет, что стало с этим Ваньком. Конечно,
это
абсолютно советская трактовка чеховских персонажей. Вы что, не помните
этого?
Мы же это должны, ну, то есть я даже еще это застал. Вот, да, из чеховских персонажей потом выросли те, которые бури. И мне кажется, в этом смысле, я не говорю, что у Чехова так. Но это абсолютно было в русле, и Ваньку Жукову нам только так и трактовали, что внутри этого мальчика спят эти силы, дремлющие, как устоит. И он показывает, что все это есть, конечно, в этом ребенке. Ну, я так
не верю.
Да, а я вот верю как раз.
Какие еще вопросы, мнения?
Один вопрос по титрам. Почему здесь оператор указан после композитора, все, обычно же во всех фильмах
текст. Да, я тоже обратил на это внимание, да. Это очень странный случай. Значит, композитор Пушков, не лучший композитор того времени, надо сказать, почему-то здесь выдвинут до оператора и художника, я не знаю почему.
Это оригинальные титры.
Это титры не оригинальные, но переписанные, новый шрифт, но переписаны просто...
То есть последовательность такая же, как
да. Я не могу ответить, я не знаю, потому что у меня тоже это...
Но надо сказать, что в 30-е годы довольно разнообразная эта последовательность как раз менялась во второй половине 30-х. Не было еще такой строго выстроенной, потому что появился звук, и композитор на протяжении 30-х еще достаточно... Конечно, 39-й год звуком уже никого не удивишь, хотя еще даже у учителя был немой вариант. Но, в общем-то, композитор был одним, что вот он есть в «Великом гражданине» сразу после Эдгара Шостаковича.
Артем, а всего, значит, три, ну, оригинальная 39-го, потом редакция вот 60-го?
Да, ну, у фильма три редакции действительно было, 39-го, как она вышла. 64 года
ужасная редакция, да?
Это, если бы вырезали, но там же Сталин возникает в достаточно важных диалогах, поэтому там, например, в сцене, когда экзамен идет, и за ними бюст делается. А в варианте 64 года идет экзамен, и за ними черное облако висит прямо в комнате. Вот это просто смотрится, и кадры темные наполовину из-за этого. 64 года это ужасный вариант, но там вообще не трогали фонограмму, только резали и комбинированными съемками закладывали портреты Сталина. А в 81 году, то, что мы смотрели, вернулись к полному изображение полное, без всяких купюр, ничего не вырезано, ничего не запечатано. Титры перерисованы, но шрифт новый, но они максимально близки. Единственное, в старых титрах такая была особенность, там когда титры «утро», «день» и «вечер», в старых титрах «утро» наверху, «день» в середине, а «вечер» внизу.
Класс.
Здесь это удобно, да, но это такая мелочь, в общем. А единственное, здесь чуть-чуть, вот особенно когда он в начале идет по лесу, чуть-чуть, ну, новый оркестр играет. Новый оркестр, чуть-чуть птички добавлены, еще что-то такое. Да. Но это минимально. В общем-то, мы смотрели очень близко к оригиналу.
Пожалуйста, еще какие-то вопросы, мнения?
А, неизвестно, видел ли Кончаловский видел ли Герасимов фильм Кончаловского?
Первый учитель.
В смысле, первого учителя?
Да, первого учителя.
Ну, наверняка.
Наверняка.
Нам показывали в обязательном порядке. Эта картина входила в золотой фонд.
Нет, первого учителя. Видел ли Герасимов первого учителя?
Наверное, видел. Наверное.
Неизвестно, как он отреагировал. Та же почти фабула, но какое разное дополнение.
Ну и фабула не совсем.
То есть Кончаловский работает с этой фабулой?
Но в том смысле, что учитель и ученица, но...
Герасимов наверняка видел, но вряд ли его как-то проводил параллели.
Мне тоже кажется.
Вы бы не провели параллели?
Нет. Мне кажется, это поколенческое. А вы видите параллель в чем? Ну это же такая какая-то абсолютно типическая ситуация, она не в этих двух фильмах, она вообще учитель и ученик. Там можно любой фильм, где завязываются какие отношения между учителем и его ученицей великовозрастной. Вот здесь она слишком великовозрастная, но это время такое, да, но она, ей не повезло, она не выучилась при царском режиме, поэтому пришлось учиться при советской власти, точно так же, как и в первом учителе. Ну а в принципе это же такая как бы классическая схема.
Не часто.
Да. А у нас все. Мы даже сочинение вот 80-е годы писали на эту тему. Вот что делать, если, так сказать, учитель влюблен в ученицу или ученица в учителя. Мне казалось, что это. Да, сейчас по-другому. Но, кстати говоря, о чем думал, что этот фильм — это абсолютно такой манифест феминизма советского. Да. Потому что здесь же, в общем, ну, несмотря на все заламывания... Нет, ну, это понятно. Член правительства, там уже феминизм все-таки как бы на государственном уровне. Да? А здесь такой бытовой феминизм. То есть здесь все на самом деле определяет она.
Она как ему в начале,
когда она его
кормит,
да,
раз, она как бы наступает.
Решила, что да, абсолютно верно, да. Вот она как начала наступать, так она же просто вот им вот так вот крутит. Да. Уже в тот момент, когда уже все понятно, и он отодвигается просто вообще без всякого ропота, несмотря на чтение Энгельса, Ленина, его свое революционное прошлое, то есть он подкаблучник готовый. И в этом смысле это тоже такая очень, ну, очень типичная советская. Я сейчас подумал,
что бабушка-то
это еще нравилось, что в общем, в принципе-то там заправляет всем Тамар Фёдоровна, и поэтому они так любили Тамар Фёдоровну.
Да, должен вам сказать, что в Авгике было научное общество студенческое, и устроили такую дискуссию на тему «Три образа советской женщины» – Любовь Петровна Орлова, Тамар Фёдоровна Макарова и Ладынина. И надо было определить, какую сторону советской женщины каждая из этих актрис играет. Это абсурд.
Орлова никакой, да.
Он и девушка. Ну как же, Волга-Волга.
А, как
же. Волга-Волга, она была советская девушка. И вот тут как раз все говорили, настоящая советская женщина — это Тамара Федоровна Макарова. Это нам педагоги говорили, что вот она самая народная из них всех.
Орлова не претендует на то, чтобы быть народной.
Ну да.
Но Светлана именно так не дала. Да. Но тем не менее, Тамара Федоровна носила титул народной героини. Хотя я сегодня смотрел на нее, сейчас снова, я подумал, что все-таки хозяйка Бедной горы, наверное, главная героиня. Тут она была абсолютно
крайняя. Ну, первоклассница.
Ну, первоклассница.
Но она там тоже такая назидательная.
Это не касается фильма.
Нет, ну почему? Это прям впрямую вытекает, мне кажется, из этого фильма, потому что все-таки в «Всемир смелых» она другая совсем.
Абсолютно.
И она привлекательна, и понятно, она привлекательна по-женски гораздо больше в «Всемир смелых», чем здесь. Ну, я не с моей точки зрения.
Здесь она старше слабец, они говорят. Да. Она гораздо старше.
Да. Она какую-то играет женщину более старшего поколения, чем по сюжету. Но абсолютно замечательные все ярко выраженные сатирические и эксцентрические работы, мне кажется, вот эти. Да? И отец, и сестра, замечательная мать.
Как только он дорывается до эксцентрики, то, что он себя подавлял, прорывается его подлинное дарование. И вот он себе не позволял это делать. Там удивительное, что он был уверен, что он психолог, и что он решает важные психологические проблемы советского общества. Чего, в общем, нас...
Ну, это я не знаю, после войны,
как он был как руководитель студии Горького?
Во всяком случае, я не поклонник этого фильма, знаете. У него последующие фильмы все-таки были значительно лучше, мне кажется. Но этот фильм очень примитивный.
А какой вы имеете в виду?
Я смотрела... Я смотрела с трудом. Но «Тихий Дон» все-таки это настоящий фильм. Мне так кажется. Я не знаю, значит, когда тогда смотрели, казалось, что да, там очень серьезные проблемы, и характеры, и такие типичные эти казаки, и казачки, и все. Вот это все-таки был сильный фильм, а это, по-моему, значительно слабее.
Ну ладно, в любом случае, Герасимов воспитал множество режиссеров и актеров. И нам предстоит вот в течение этого цикла очень разных увидеть людей и разные дарования. При том, что он, конечно, наложил печать своего стиля на каждого из них, даже Пыльжан, который сделал там «Дом, в котором я живу», тяготеющий скорее к поэтическому направлению, да, времен оттепели. Или потом, когда он делал «Преступление и наказание», и понятно, что он вышел из-под Герасимовской такой писатель, что он пытался все-таки быть ближе к Достоевскому. Даже у Крымжанова школа Герасимова чувствуется лучше.
Где Муратова
и Муратова? Муратова, да, конечно. В общем,
будет интересно. Мы встретимся в этом цикле через 2 недели. Сейчас пока еще, правда, не скажем вам, что покажем. У нас там есть некоторая проблема небольшая техническая. Но мы покажем все, что задумали. Просто порядок непонятен. Буквально там через, наверное, в середине недели станет понятно. У нас просто административные большие перетрубации. Сейчас в Третьяковской галерее с этим связана там особенность нашей переписки, потому что фильмы мы все запрашиваем, но мы надеемся, 15 числа будет следующий сеанс, и мы так пойдем, вот как традиционно, через 2 недели, надеемся первый перерыв сделать на лето, ну и потом с сентября, и потом еще даже кусочек перейдет на... Большой кусочек перейдет еще на следующий год.
И, собственно, как раз мы до лета предполагаем посмотреть его первую гиковскую мастерскую до 1948 года.
Да, мы думаем, что мы закончим целиком. Вот. И еще что у нас будет, если все опять-таки будет нормально, то я потом еще это раз проанонсирую, но раз уж говорили сегодня и вспоминали, некоторое время спустя у нас просто в конце апреля открывается очень интересная выставка в инженерном корпусе «In Memoriam», в которой впервые будут представлены посмертные маски из коллекции Третьяковской галереи. У нас очень большая
они
коллекция.
Они даже у нас берут одну маску.
И несколько будет представлено. И к этому мы делаем тоже кинопрограмму. И в связи с тем, что, конечно, там будет Толстовский мемориальный кусочек, мы планируем показать Льва Толстого, Герасимова. Поэтому у кого будет желание, вот, может быть, в этом сезоне, прямо еще где-то в мае, в июне, мы покажем еще один герасимовский фильм, к которому у меня, кстати говоря, отношение менялось, и сейчас скорее положительное, чем отрицательное. Но каждый раз, пересматривая фильм, мы меняем свое отношение. Не всегда, но меняем. И это замечательно. Именно поэтому мы обращаемся к вам, хотите смотреть эти фильмы и знакомые вам, и незнакомые. И специально на Умхиче Артем делает так программу, что в рамках этой программы мы показываем какие-то фильмы очень известные, как сегодня было с учителем, и какие-то, которые вообще впервые вытаскиваются за несколько десятилетий. Поэтому главное, смотрите кино в Третьяковке. Спасибо, что вы сегодня были с нами. Спасибо,
спасибо. Нам. Спасибо.